Специальный проект «Радио Спутник». Мы обходим их на улице, брезгливо отсаживаемся в метро, не хотим подавать милостыню. Для общества бездомные – изгои. Но, к счастью, не для всех. Доктора-волонтеры идут на вокзалы, спускаются в подвалы и коллекторы, чтобы спасать жизни. Их называют «уличные врачи». Это словосочетание малопривычно для нас. В России уличная медицина есть лишь в нескольких городах. Но врачей, которые лечат людей без полиса и крыши над головой, становится больше.
В прошлой части мы рассказали, как бездомные Москвы пережили пандемию. Сейчас с директором фонда «Дом друзей» Ланой Журкиной поговорим, как меняются отношения общества к таким людям, зачем нужен закон об уличной медицине и какой должна быть профилактика бездомности.
Сейчас разрабатывается закон об уличной медицине. Для чего он нужен и что может изменить?
Мы регулярно слышим о том, что нам новое это направление совсем ни к чему, потому что у нас есть плановая помощь, у нас есть клиники-стационары, и у нас есть скорая помощь, которая выезжает к любому гражданину вне зависимости от документов. Это говорится не потому, что не хотят, скажем так, наши власти такое понятие утверждать, а потому что многим неизвестно, что такое уличная медицина, в том числе и многим врачам. Мы сейчас, в принципе, стоим на пути разработки законодательных актов, чтобы уличную медицину узаконить, потому что я считаю, что самая большая проблема у нас, как у некоммерческой организации, когда мы привлекаем врачей, мы не можем врача взять врачом на работу. Можем взять его кем угодно, но только не врачом. То есть врачебного стажа у него не будет идти. Это первое. Второе, мы все-таки не можем оказывать широкий спектр услуг на улице, потому что это подпадает под законодательство. То есть мы за это можем наказаны, мы этого придерживаемся. Мы хотим получать лицензию на деятельность, но лицензия, которая выдается на медицинскую деятельность, она все-таки предусматривает наличие помещения. И лицензия выдается, к сожалению, на помещение. И выйдя из этого помещения на улицу, эта лицензия уже недействительна. Но прежде всего нам законодательно нужно определять статус бездомного и от этого уже рассчитывать все социальные медицинские услуги, которые он может получить.
Лана, а когда может произойти вот легализация, непосредственно закон могут принять?
Не знаю, пока у нас идут обсуждения, жаркие дебаты. Это может произойти, наверное, не скоро. Хотелось бы, конечно, чтобы это произошло при нашей жизни, но пока есть определенное сопротивление. Я же говорю о том, что нам говорят, зачем вы выходите, зачем ваша помощь нужна, если вот вызываете скорую помощь. Я могу сказать, что как раз история с ковидом показала, что вся система здравоохранения, она просто трещала при развитии ковида. И, извините меня, какая помощь бездомному человеку, если у нас все больницы забиты больными с ковидом? Мы же не просто их перевязываем, что-то выдаем им по рецептам, которые у них есть на руках, либо по выпискам, да? Мы же еще отслеживаем новеньких, которые попали. Стараемся быстренько их убрать с улицы, чтобы они не обросли связями, не внедрились в эту систему и быстро вернулись обратно. Мы выявляем больных с опасными заболеваниями, с гепатитами, с открытой формой туберкулеза. Это потрясающе, когда приходит человек из больницы и приносит выписку, в котором написано, что у него открытая форма туберкулеза, рекомендуется лечение в тубдиспансере. Ну вот как так? Почему? Почему мы, значит, взаимодействие пытаемся усилить, а этого взаимодействия даже внутри системы существующей нет? Поэтому мы еще и следим за людьми, у которых такие заболевания. Мы пытаемся уговорить их лечь в больницу. Мы придумаем какие-то шаги, чтобы утолкать их в эту больницу. Потому что это все опасно для окружающих. То есть такие санитары города.
Вы как раз говорили, что очень важно заниматься профилактикой бездомности, но это тоже колоссальная работа. Вот поддержка продуктами, психолог, соцработник, ну и элементарное место, где можно переночевать.
Профилактика бездомности – это как раз то, чем практически никто не занимается. Выйти на улицу, накормить людей, раздать какие-то вещи – это не профилактика бездомности. Это как раз консервация бездомности. Мы же обращаемся все время к городу с тем, чтобы нам выделили какие-то площадки в местах, где уже исторически собираются бездомные люди, где можно было бы делать так называемые низкопороговые учреждения. То есть элементарно ставить какие-то модульные сооружения, туда стекаются люди, которые могут там поесть, помыться, постираться, получить медицинскую помощь, консультацию соцработника, юриста. Возможно, оттуда они могут сразу получить билет, уехать обратно. Ну, то есть, чтобы оттянуть их из подъездов. Вот это как раз направлено на профилактику, когда будет целая структура выстроена, и мы будем уже людей принимать, знать, куда их распределить, что с ними делать. Но это все колоссальная вещь, это колоссальные деньги. Мы эту историю не потянем, нам, конечно, нужна поддержка города. Мы открываем сейчас приюты, мы запустили проект «Убежище», это у нас проект, который был во время пандемии. Вот мы туда берем людей, которые действительно только-только оказались на улице, либо они оказались на грани попадания на улицу, и вот с ними проводится работа. Да, вот там результаты действительно хорошие. Люди очень быстро возвращаются в социум, люди еще не потеряли навыков, они не потеряли памяти о том, как вообще живется в квартире, с кроватью, как ходишь на работу, зарабатываешь деньги, куда ты их тратишь. Но это все песчинка, это капля в море.
Еще важный момент – реабилитация бездомных или ресоциализация. Вот для чего она нужна и как в этой области обстоят дела?
Ресоциализация – это обширная программа, многолетняя. И необходимы прям конкретные такие здания, сооружения, персонал, который будет этим заниматься. Должна быть в городе инфраструктура, которая учитывает то, что в каждом районе города должны быть не только больницы, детские сады и школы, но там должны быть помещения, в которых будут располагаться приюты, шелтеры, какие-то дома для ветеранов небольшие.
Лана, вы говорите, что в каждом районе должен быть шелтер, убежище для бедных. Но как жители будут реагировать? Не все же согласятся.
Мы все время получаем противодействие со стороны жителей, когда открываем приюты. Нас все опасаются, всем кажется, что сейчас вот здесь заселятся люди, которые практически разнесут район напрочь. И очень удивляются, когда у нас ничего не происходит. Когда мы вычищаем вокруг территорию, очень обидно бывает. Ты приезжаешь к дому, где у нас находится один из приютов, и все вокруг загажено мусором, банками и бутылками, которые выбрасывают прекрасные жители из окон. И только одна часть, которую убирают наши подопечные, сияет. Но это как раз к вопросу о том, как кто к кому относится, какие стереотипы есть в голове.
То, что вы рассказали, это работа на годы. Но в ближайшем будущем что возможно сделать в городе или даже в стране?
Ну, смотрите, вы говорили про больницу для бедных, да, для бездомных, для бедных. Честно говоря, я бы не открывала больницу для бедных и бездомных. Это все равно, что было в прошлом году такая информация, что одна из организаций предложила ввести должность омбудсмена для бездомных. Это опять очередная стигматизация. Бедный ты, бездомный, почему должно быть что-то особенное? Это же люди. Мы все время говорим об инклюзии, но в эту инклюзию вообще никак не вписываются люди, которые потеряли дом, которые потеряли социальные навыки. То есть их как бы для инклюзии вообще не существует. К ним совсем другое отношение. И поэтому для них надо создавать какие-то особые условия. Да нет, они должны пользоваться всей системой здравоохранения, которая у нас уже выстроена. Просто-напросто надо немножко путь сделать коротким. Допустим, от момента, когда мы увидели человека, который нуждается в плановой помощи, но у него нет документов, и до момента поступления его в больницу за госпитализацию, должно пройти, вот, условно говоря, полдня, чтобы мы имели возможность этого человека госпитализировать. Опять-таки, как это будет оплачиваться, бюджетом это будет оплачиваться фондом социального страхования, я, честно говоря, не знаю. То есть это еще предстоит выяснить, предстоит разработать эту систему.
А сейчас на практике, как это все работает, на примере?
Приходит человек на улице с воспалением, с флегмоной, допустим, руки, это частое такое явление. И он будет терпеть, мы не имеем права сделать какое-то рассечение этой флегмоны, потому что на улице это нельзя делать, и не имеем мы такого права. Мы его отправляем в травмпункт. Он туда не идет, он боится, он не идет. Приходит к нам через какое-то время, когда у него уже просто-напросто слезла кожа. Естественно, тогда по скорой помощи его госпитализируют, но вместо маленького разреза человек получает разрез во всю руку, от подмышки до ладони. То есть у нас должен быть короткий путь. Все остальное у нас налажено. У нас есть клиники, которые работают. У нас сейчас есть взаимодействие с центром, я про Москву говорю. У нас есть центр профилактики социально опасных заболеваний, в котором можно пройти тестирование на все заболевания и через них положить человека в наркологию. То есть мы пользуемся этим.
Если не специальная больница, то тогда что, на ваш взгляд, можно сделать?
Я бы, наверное, создавала какие-то кабинеты первичной помощи, первичного приема и первичной помощи. Вот откуда человека уже можно было бы провожать дальше. Мне кажется, это более реальная система и более продуктивная. Создать больницу – это значит, ну, создать все. Это необходимо здание, необходим персонал. Уличные медики чем отличаются от врачей других специальностей, хоть у нас это не принято? Тем, что мы универсальные солдаты. Это все. Ты в одном лице и дерматолог, и венеролог, и хирург, и терапевт, еще и психотерапевт сверху, а то и психиатр. То есть это широкий спектр знаний, широкий спектр навыков.
Лана, а как универсальному солдату не опустить руки при таком объеме работы?
Ой, ну не знаю, мне кажется, просто-напросто все, кто у нас работает, они немножко фанаты этого дела. Ты устаешь физически, но ты морально не устаешь от этого. И говорят, что наши подопечные очень непривлекательные люди, очень сложно поэтому о нас рассказывать, ну как-то там заниматься нашим продвижением. Не знаю, а для меня все люди прекрасны. Я, например, не могу сказать, что я прям вот вообще так люблю всех людей подряд, но для меня каждый человек уникальный. Мне интересна история этих людей, мне интересна их судьба. И я, когда с ними общаюсь, да и все наши сотрудники, мы не стоим на позиции «я вот тебе помогаю, стою повыше на табуреточке, а ты тут внизу, потому что ты нуждаешься в помощи». Нет, мы абсолютно на равных.
Лана, что вам нравится в вашей работе?
Не знаю, меня очень радует, например, когда я вижу, как у человека идет прогресс. Честно говоря, я очень люблю истории, когда человек попадает в больницу надолго. Простите меня, это звучит, может быть, не очень хорошо. Но, тем не менее, когда человек попадает в больницу надолго с серьезным заболеванием, и вот он лежит там минимум 21 день, а 21 день, как известно, это срок выработки новых привычек, закрепления, выработки и закрепления. И вот он выходит из больницы, и он после больницы начинает меняться. Начинает задумываться о своей жизни, понимает, что ему надо что-то поменять. И он готов уже идти дальше, готов дальше принимать помощь. Меня это вдохновляет, мне это нравится.
А устаете от чего?
Выгораешь, наверное, тогда и устаешь, когда работа непродуктивна. Я, допустим, очень была расстроена первоначально, когда начиналась история с ковидом. Я была очень расстроена, и у меня реально опустились руки, когда я просто получала отписки на мои вопросы, что делать с бездомными людьми, когда они придут в больные ковидом. И никому это было не интересно. Что делать с людьми, которые вообще окажутся на улице в это время? Никого это не интересовало. Да, это был период, когда у меня на какое-то время действительно опустились руки, я очень была этим расстроена. А потом все-таки появляется такая злость, которая является продуктивной. Рождаются новые проекты, которые необходимы здесь сейчас, они выстреливают. Ну и, наверное, преимущество еще в том, что работая в некоммерческой организации, в небольшой, мы имеем возможность очень быстро перестраивать свою работу и моментально реагировать на какие-то вот вызовы времени. Постоянно запускаются какие-то новые проекты, постоянно мы что-то модернизируем, от чего-то отказываемся, понимаем, что это непродуктивно. Вот это вот бесконечное изобретание велосипедов, оно на самом деле очень стимулирует в работе и препятствует, наверное, эмоциональному выгоранию.
Лана, спасибо за интервью, за работу, которую вы с коллегами делаете, малопривлекательную для кого-то.
Ну что я могу сказать? Вам спасибо за то, что вы обращаете на такую тему внимание, потому что на самом деле это очень дорого для всех нас, кто занимается уличной медициной. Для всех нас, кто вообще занимается людьми, уязвленными, пораженными в правах. Потому что прекрасно видеть истории того, как человек попал на дно, выбрался, пошел дальше, разбогател и там создал свой фонд. Но, к сожалению, таких историй, ну, если одна на миллион, то это не значит, что все остальные должны там сидеть на дне и оттуда не выбираться. Поэтому мы, в общем-то, работаем не только помогая людям, которые оказались вот на этом самом дне, но мы работаем для того, чтобы этих людей было меньше, как можно меньше туда попадало. И работаем в том числе для того, чтобы люди, которые находятся вокруг, они все-таки были более толерантными, более внимательными.
А люди становятся добрее?
Я могу сказать, что вот с начала этого года, скажем так, с начала зимнего периода, не было ни одного звонка, когда человек звонил бы и говорил: «Уберите бездомного, у меня бездомный в подъезде, срочно приезжайте его уберите». Потому что до этого у нас были исключительно такие звонки. Сейчас звонки звучат иначе. «Скажите, пожалуйста, у нас вот тут в подъезде бездомный, чем ему можно помочь?» Риторика все равно меняется. За этим изменением риторики мы видим, что меняется и отношение. Опять-таки я вернусь к этой истории с пандемией, и я могу сказать, что, в принципе, очень многие люди потеряли доход. Очень многие люди на себе почувствовали, как хрупок мир и как они близки к тому, чтобы оказаться, условно говоря, на улице. Я думаю, что это, может быть, даже и смягчило многие сердца.
Специальный проект «Радио Спутник».